Суинденский морг располагался в двух шагах от здания типа. В более просвещенные времена этот старинный викторианский дом ожидала бы печальная участь. Он пропах формалином и сыростью, а работники морга отнюдь не лучились бодростью. И, сдается мне, имели странные хобби, о которых лучше не знать. Унылый главный патологоанатом, мистер Панни Хейд, плотоядно зыркнул на мистера Бретикекса. Поскольку убийство неандертальца формально преступлением не считалось, ни одного из них ни разу не подвергали аутопсии, а мистер Панни Хейд был по натуре любопытен. Он ничего не сказал, но Бретикекс прекрасно понял, о чем тот думает. «Внутри мы точно такие же, как вы. В конце концов, именно потому нас и создали». «Прошу прощения», — начал обалдевший главный патологоанатом. «Нет, не просите», — возразил Брэк. «Ваш интерес чисто профессиональный и проистекает из стремления к знаниям. Мы не обижены». «Мы пришли посмотреть на мистера Шакспера», — вклинился безотказом. «Нас отвели в главную прозекторскую, где на столах под простынями лежало несколько тел с бирками на ногах». «Тесновато здесь», — заметил мистер Панни Хейд. Но клиенты вроде не жалуются. Этот? Он откинул простыню. У трупа был высокий покатый лоб, глубоко посаженные глаза, небольшие усики и бородка клинышком. Он очень походил на Шекспира с гравюры Дроушота на титульной странице первого тома. Сноска 63. Мартин Дроушот, 1601-1642. Английский художник фламандского происхождения, знаменитый портретом Барда на обложке первого издания шекспировских пьес 1623 года. «Ну как? Выглядит-то он как Шекспир», — медленно произнесла я. «Но если бы Виктор носил волосы точно так же, он бы тоже походил на Барда». Безотказно кивнул. Я попала в точку. «И именно он написал сонет Безила Хвостисса». Сноска 64. Безил Хвостис. Лисенок, персонаж детских, а позже и взрослых программ британского телевидения с 1960-х годов и по сей день. Нет, сонет написал вот этот. Безотказно триумфально снял простыню с другого трупа. Тело оказалось идентично первому, только года на два помоложе. Я уставилась на труп, а безотказно открыл третьего покойника. «Так сколько у вас Шекспиров, говорите?» «Официально ни одного. У нас имеются Шакспир, Шекспур и Шагспир. Только двое что-то написали. У всех пальцы в чернилах. Все генетически идентичны, и все умерли от болезни или переохлаждения в результате полного небрежения к собственной персоне. Бомжи? Скорее, отшельники. Если отбросить факт, что у них одинаковые левые глаза и большие пальцы на ногах, подал голос Брэк, внимательно рассмотрев трупы. «Действительно, весьма хорошо сработано. Мы много лет не видели такого мастерства. Они копии драматурга по имени Уильям Шекс. Мы знаем о Шекспире, мистер Прост», — перебил его Брэк. «Нам особенно нравится Калибан из Бури. Здесь великолепная восстановительная работа. Из кусочка высохшей кожи или волос с посмертной маски, или еще чего-нибудь в этом роде». «Где и когда, Брэк?» Он немного подумал. «Похоже, их сделали в середине 30-х. Тогда в мире насчитывалось не больше 10 лабораторий, способных осуществить подобный проект. Думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что перед нами работа одной из трех крупнейших генно-инженерных лабораторий Англии». «Невозможно», — сказал безотказом. «Производственные отчеты институтов в Йорке, Богнер-Риджесе и Сканторпе являются достоянием общественности, так что совершенно непонятно, как эксперимент такого размаха мог оставаться в секрете». «И все же они существуют», — ответил Брэк, указывая на трупы и разом пресекая возражения безотказанно. «Вы располагаете записями генома и спектроскопии следовых элементов?» — спросил он. «Вдруг что-нибудь всплывет, если как следует порыться?» «Это не стандартная аутопсия», — ответил Панни Хейд, — «а у меня бюджет». «Если вы сделаете поперечный разрез маляра, мы передадим вашему департаменту наше тело, когда умрем». «Сделаю, подождите немного», — сказал мистер Панни Хейд. Брэк снова повернулся к нам. «Нам понадобится 48 часов на его изучение. Давайте встретимся у нас дома. Для нас это будет большая честь». Он смотрел мне в глаза и сразу бы понял, вздумай я соврать. «Очень рада». «Мы тоже. В среду в полдень?» «Я приду». Неандерталец приподнял шляпу, негромко хрюкнул и удалился. «Ну», — хихикнул безотказан, как только Брэк отошел достаточно далеко и не мог его расслышать. «Надеюсь, ты любишь живых жуков и щавель». «И ты тоже безотказан. Мы идем вместе. Пожелаю он пригласить одну меня, он поговорил бы со мной с глазу на глаз. Не переживай, для нас он приготовит что-нибудь более съедобное». Мы вышли на яркий солнечный свет. Я нахмурилась. «Безотказан. Ау? А не сказал ли Брэк и Кекс чего-нибудь, на твой взгляд, необычного?» «Да вроде нет. Хочешь послушать, как я придумал вне...» Он осекся на полуслове. Мир замер. Время перестало существовать. Я очутилась между двумя мгновениями. На такое способен только мой отец. «Привет, душистый горошек», — весело сказал он, обнимая меня. «Ну, как финал суперкольца?» «Он состоится только в следующую субботу». «Ой!» — папа взглянул на часы и нахмурился. «Ты ведь меня не разочаруешь?» «Как я сумею не разочаровать тебя? Какая связь между суперкольцом и Ганом?» «Я не могу тебе сказать. События непременно должны развиваться сами по себе, иначе все рухнет. Просто поверь мне». «И ты проделал такой путь, чтобы ничего мне не сообщить?» «Вовсе нет. Дело в Трафальгаре. Я уже все перепробовал, но Нельсон упрямо отказывается выживать. Думаю, я понял, в чем дело, но мне понадобится твоя помощь». «Надолго?» — спросила я. «У меня дел выше крыши. К тому же надо успеть домой прежде, чем мать обнаружит, что я позвала в няньке пятницы гориллу». «Вряд ли я ошибусь, если пообещаю», — с улыбкой перебил папа, «что у тебя это не займет совершенно никакого времени. И даже меньше, раз уж тебе так угодно».